Глава 9, в которой герой кое о чем договаривается и строит планы. Шагая за Каролиной, которая ориентировалась в переходах замка так, как будто прожила в нем лет 100, а может и поболее, я подумал о том, что наступающий праздник в пределах пограничья совершенно не чувствуется, а это неправильно. Где нечесанные гельты, которые с матюками устанавливают на площади перед замком рождественскую ель? Где полупьяный скальд, или как там его, который поет незамысловатые веселые песни, поднимая настроение у народа? Где, наконец, праздничное убранство? Ну да, война и все такое, но игроков-то стимулировать надо. «Слушай, а о чем ты там с этим неприятным дядькой договорился?» — поинтересовалась Кро, отвлекая меня от крамольных мыслей о просчетах родной корпорации. «С каким именно?» — уточнил я. «Я с хорошими людьми редко встречаюсь, все больше со сволотой разной». «Ну, с этим в шатре», — пояснила Кро. «Сдается мне, что он просто так, по широте душевной, помогать тебе не стал бы». «Так он и не стал», — подтвердил я ее догадку. «Не тот этот тип, чтобы задарма что-то делать. Он мне условия поставил, чтобы я ему клятву дал на предмет того, что как только топор добуду, то сразу его к нему приволоку. Ну, вперед короля, так сказать, с пылу с жару». «И чего, ты согласился?» Кро даже остановилась, и я налетел на нее, чуть не впечатав стену. «Само собой», — благодушно улыбнулся я. «А почему бы и нет? Честно говоря, влезать в торговую ругань с этим чертом мне совершенно не хотелось. И времени жалко, да и человечишка он пакостный, с таким особо не договоришься». «Ты дурак?» — Кро повертела пальцем у виска. «Даже малохольной треньке было бы ясно, что он свою губу на топор раскатал, и после того, как он к нему в руки попадет, тебе его больше не видать». «Само собой. Я сегодня был просто образцом кротости. Я в этом ни на секунду не сомневаюсь. Он вообще мутный тип, этот Годи, и живет особняком, и охрана у него личная не слабая. И еще, сдается мне, что судьбы пограничья ему до фонаря. У него в этом топоре свой интерес». «Хорошие воины у него в охране», — внезапно сказал Назир. «Сильные и ловкие». «Не просто так, стало быть, буром он того лося попер». Повернул я голову к нему. Прикидывал, не придется ли с ним клинками позвенеть. Назир ничего не ответил, только глазами сверкнул. «Стало быть, угадал я». «Тогда тем более ты поступил глупо», — Кро нахмурилась. «Клану это все боком выйти может». «Не может», — махнул я рукой. «Да и вообще ничего не будет. И топора Годи ему не видать, как своих ушей». «Не поняла?» Кро стала напоминать маленькую тучку, вся такая мрачная, и вот-вот молнией шваркнет. «И я ему что сказал?» Отступил я от девушки на пару шагов. «Если я его добуду, то он его получит. Но я этот топор добывать не собираюсь». «Не поняла?» «О, боги!» Я прислонился к стене плечом. «Я сам его добывать не стану. Его добудешь ты, ну или еще кто-нибудь из наших». Под словом «добыл лично я» мной понимается тот факт, что именно мне посчастливится первым взять его в руки, снял с постамента или достав из сундука, ну или как вариант позаимствовал с чего-то бездыханного тела. Опять же, это катит, если именно я буду лидером той группы, которая станет изыскивать сей артефакт в последнем квесте цепочки. Но я ничего этого делать не собираюсь. Не брать его в руки, не рулить процессом. Я, может, лично вообще никуда не пойду. Ты пойми, нарушение слова фиксирует не костлявый Годи, а система, и именно она будет оценивать, клятва преступник я или нет. Все, я сообразила. Каролина хихикнула. «Слушай, ну ты жук, вот сколько с тобой дела имею, все ты норовишь или приврать, или не договорить, или сжульничать». «Так все ради общего дела». Я представил, что сказала бы мне лучница, узнай она, сколько всего я ей не договариваю. лишь бы клану хорошо было. Но в целом неплохо придумано. Кро почесала затылок, растрепав волос. Правда, вот какая штука. А если система будет оценивать твои действия по всей цепочке, а не только по последнему квесту? Скажу так. Суммарный общий вклад в выполнение задания. Ну да, это мне в голову не приходило. Ладно, оставлю эту тему на подумать. Опять же, форум надо глянуть. И еще кое с кем проконсультироваться. Например, с Костиком. Сдается мне, это понадежнее форума будет. Но в целом, я думаю, выгорит дело. Кро снова двинулась вперед. И чур, я квест закрываю. Да бога ради, изобразил я широкий жест. Мать сыта и дети сыты. Инквизиторы устроились неплохо. Их крыло замка стояло на особицу и ввел в него всего лишь один длинный переход, в котором стояло несколько молодцев довольно мрачного вида. «Мистерес Кролина», поклонился моей замше один из них, тот, что выглядел постарше остальных. Лицо его было скрыто капюшоном, присобаченным к серому длинному плащу. «Глава коллегии будет рад вашему визиту, пусть даже и не назначенному заранее. Кто ваши спутники?» «Вот тебе и раз. Только, понимаешь, привык к тому, что все меня знают и даже вроде как уважают. А нет, не все». «Тан Хейген и Струнье», – церемонно сообщила бдительному стражу. «Мы с Флоренсом давние знакомцы». «Не слышал о вас никогда», – безразлично ответил человек в капюшоне. «И никаких указаний на ваш счет не получал. Мистер Скролина, вы можете проходить, а относительно ваших спутников я должен и спросить дополнительные инструкции, особенно насчет вон того, который явно прибыл сюда прямиком из замка Атарин. Я ведь не ошибся?» «Не ошиблись. Однако какой глазастый! Это мой телохранитель». «Любопытный у вас приятель, мистерс», игнорируя меня, сказал кролин-инквизитор. «Не слышал я о том, чтобы наемные убийцы были телохранителями. Вот наоборот, это да». «Послушайте, этот человек – названный брат короля Лос-Арнаха. Кро попыталась сделать хоть что-то. Мартин его хорошо знает. Более того, это он спас его из замка во время штурма и пригласил в пограничье». «Я этого не видел», – упорно сказал страж, который начал меня потихоньку раздражать. «Вы можете идти, а эти двое останутся здесь, до специального распоряжения». «Лукавит что-то товарищ в капюшоне. Не мог он не слышать историю спасения своего руководителя. Это очевидная ложь. Что-то тут не так. И потом, у меня репутация с инквизиторами раскачана очень неплохо, это факт. И этот хрен с горы меня должен в обе щеки расцеловать. Однако же вот, он не то что не рад мне, и просто-таки смотрит как на пустое место. Не вяжется это как-то с принципами игры». Тем временем несговорчивый инквизитор подал одному из своих подручных некий знак, и тот шустро побежал по коридору, как видно, за инструкциями. «Скажите, милейший», немного вальяжно спросил я у застывшего истуканного стража, «у вас имя есть?»
«Есть», – послышалось из-под капюшона.
«Соблаговолите мне его назвать», – потребовал я. «Не то чтобы я любил кляузничать, но встречать личного друга главы коллегии с таким недоверием – это должно быть наказуемо. Отличать ведь надо друзей от врагов».
«Ваше право», – ответил инквизитор, – «но в наше время не всегда ясно, кто есть кто. У меня есть приказ и инструкции, и я их выполняю. Но а имя мне – Трой».
«Ну да, аргумент. Что в игре? В жизни таких людей хватает. Сказали им – круглое таскать, квадратное катать. И понесся процесс, пока не остановят. Ладно, подождем». «Кро, ты иди», – подтолкнула девушку. «Скажи дедушке Мартину, что меня до него не пушают, что я стою тут и горько-горько плакаю». Каролина смерила ретивого стража презрительным взглядом и удалилась, покачивая бедрами и недовольно потряхивая головой. Я прислонился к стенке. Кто его знает, сколько ждать придется. Может, быстро начальника Карула приведут, а может и нет. Впрочем, Кро сейчас там шороху наведет. Это к гадалке не ходи. Ждать пришлось недолго. Уже минуты через три гонец вернулся и не один. С ним пришел невысокий невзрачный мужичок в черном кожаном камзоле и таких же черных портках. Был он какой-то... ну, не знаю. Видели каучуковый мячик? Ну, тот, который пальцем не промнешь, такой он упругий. Вот и этот мужичок был такой же. От него просто-таки веяло внутренней силой. И это почуял не я один. Назир тоже весь подобрался, как камышовый кот перед прыжком. «Танхейген?» Подошел ко мне мужичок. «Рад с вами наконец познакомиться. Я Раньен». «А-а-а! Вот теперь все встало на свои места. Слышал я об этом Раньене и от Кро, и от Флоренса. Воин на службе Инквизиции. Лучший боец коллеги, мастер боя. И, видимо, эта одиозная личность просто хотела познакомиться со мной, потому и отдала команду, чтобы меня придержали на КПП до его прихода. Однако...» «Наслышан». Я немного склонил голову. «Но я слышал, что вы вроде оказываете в данный момент некие услуги короне пограничья, немного пошаливая в тылу неприятеля». «Есть такое», — признал Раньен. «Но моя группа вчера вернулась в замок. Небольшое переформирование. Одни бойцы заступят на охрану иерархов коллегии, другие завтра отправятся со мной обратно. Пересменок, скажем так». «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить, Раньен? Взял быка за рога я. Не просто же для знакомства вы меня здесь задержали». «Что значит «задержали»?» Раньен изобразил на лице что-то вроде непонимания. «Просто мои люди чересчур буквально поняли приказ задерживать всех им неизвестных людей. Вот и все. Вас они не знали, вот и...» «Тем не менее», — твердо сказал я, — «что вы от меня хотите? У меня не слишком много времени, а беседа с Флоренсом может выйти не быстрой. Так что...» «Да нет у меня никакого дела». Раньен картинно развел руки в стороны. «Разве что...» «Что?» Немного подтолкнул я его. «А это с вами?» Раньен кинул в сторону Назира. «Ассасин – необычная компания для особы, приближенной к королю. Обычно они для них являются целью, а не объектами охраны». «Ну, я не такая уж и примечательная фигура для досточтимого Ибн Кемаля», – застенчиво ответил я Раньену. «К тому же я с ним немного знаком». «Ну да, ну да». Инквизитор посмотрел на Назира. «На три шага в сторону отойди. Не слушай то, что не предназначено для твоих ушей». «Ты не хозяин мне», – бесстрастно ответил ассасин. «Вот тот, кому я подчиняюсь». Раньен перевел взгляд на меня и тем самым немного озадачил. «А я не знаю, как поступить правильно. И ассасина обижать неохота, и с этим ссориться пока ни к чему. Он может быть полезен». «Назир тверд в своих убеждениях. Это его сущность», – дипломатично сказал я. «Давайте лучше мы с вами чуть-чуть пройдем вперед, и все будут довольны». Раньен немного скривился, видно, так он улыбался, но отошел от ассасина, который замер подобно статуе и, по-моему, даже не дышал. Видно, очень ему этот инквизитор-спецназовец не понравился. «И все-таки, что вам от меня нужно?» В бок весть какой раз спросили у Раньена, вставшего к Назиру спиной. «Я не стану ходить вокруг да около, а потом так да эдак. Я все скажу напрямик. Мой мастер вам доверяет, а его симпатии получить очень нелегко». Инквизитор явно попытался снова улыбнуться, но это у него опять получилось очень плохо. Его лицо перекосило так, что на человека со слабой психикой подобное зрелище могло бы произвести весьма неординарное впечатление. Прямо скажем, пугающее.
Что мне от вас нужно? Небольшая поддержка.
Поддержка – это, конечно, прекрасно. Отвел я глаза в сторону. Но кто бы меня самого поддержал? Мои дела идут далеко не лучшим образом. Не стану говорить о том, что идет война. Это вы и сами знаете. Так вот, мой клан, в котором я главный, в ней участвует, и если мы проиграем, мне тоже конец. Так что...
Мне не нужна воинская поддержка, объяснил мне Раньен, и финансовая не нужна. Мне нужно, чтобы вы убедили короля выделить коллегии Инквизиции земли в его владениях, причем желательно в вечное пользование на неопределенный срок.
Но не как ленные, это нас не устраивает. Мы будем верными союзниками, но при этом не вассалами, это исключено. Я знаю, король вам благоволит, так помогите мне. Нет, не мне. Помогите нам, Инквизиции.
Вам предложено принять задание «Новая твердыня». Условия. Помочь коллеге Инквизиции получить у Лосарнаха Макмагнуса землю для постройки их нового замка. Награды за прохождение задания. 3000 опыта, 1800 золотых, плюс 20 единиц к репутации с коллегией Инквизиции. Отдельная благодарность от Раньена – главы боевой группы инквизиторов. Титул «Благодетель». Принять?
Вы гляньте, сколько наград. И титул какой забавный.
Хиш ты, покрутил головой я. Однако у вас и аппетитец. И сразу два вопроса. Первый. А мне-то зачем? Второй. Почему бы это не сделать самому Мартину? Он общается с королем, вроде как даже некий официальный ряд был подписан, где фигурировали некие земли и...
«Я услышал вас». Раньен махнул рукой, прерывая меня.
«Время и в самом деле поджимает. Мистер Скролина уже у мастера Мартина, и скоро сюда придут за вами».
«Начну со второго вопроса. Почему коллегия сама не попросит земель?»
«Все просто. Мастер против. Он, увы, человек такого склада, что просить ничего не умеет и не хочет. Более того, он явно сожалеет о том, что выжил после того, как в небытие отправилось 3/4 ордена, и не желает все начинать сначала. Он, словом, перегорел, как бревно в костре.
Что уж, я скажу вам совсем крамольную вещь. Мастер просто устал и не слишком соответствует своему посту».
«Это не просто крамола», — ответил я. «Это смахивает на заговор».
Однако за такие слова в приличных государствах на плаху отправляют.
«Ну, инквизиция не государство», — пригладил его Сараньен, «но в моих словах нет злого умысла. Просто я констатирую факт, и не более того».
Мастер Мартин остановился, но это не означает, что следует замереть на месте всей коллегии инквизиции. «Мы нужны Роттермарку, наше дело нужно ему». И если один человек устал и сел отдохнуть, остальные могут продолжать идти. Вы понимаете, о чем я?
Приблизительно. Однако, опять интриги. Тьфу.
Будем считать, я услышал ответ на второй вопрос. Хотелось бы послушать доводы и по первому.
А что вы хотели бы?
Раньен скрестил руки на груди. Просто назовите, и я скажу вам, в моих силах дать желаемое или нет?
Эма как? Я потер подбородок. Так сразу не скажешь, однако.
Ведь и правда. Чего с него требуешь? Денег? Да на что не мне? Ну, применительно к данной ситуации. Да и не та это будет сумма. Разве что...
Я знаю, чем вы сможете отплатить мне в случае, если мы достигнем согласия, заявил я Раньену.
«Внимательно слушаю». По лицу этого человека положительно ничего нельзя было понять. Маска, а не лицо.
«Я потребую у вас две вещи». Слово «потребую» прозвучало рисковато, но пусть будет. Надо сразу расставлять приоритеты.
«Две?» – уточнил Раньен.
«Две-две», – подтвердил я. «Так или никак? Да это еще и дешево».
«Вы так думаете?»
В голосе Раньена было нечто вроде иронии.
«Я в этом уверен», – твердо заявил я. Когда у некой коллегии на хвосте висит лорд смерть, да еще и не один, и он испытывает к ней такую неприязнь, что даже кушать не может, а ты при этом выступаешь на ее стороне и готов ее принять в своих пределах, это стоит дорого, очень дорого. Ваше первое пожелание. Даже не стал спорить Раньен. Первое. Я уставился собеседнику в глаза. У меня есть клан. Я это упоминал. Он невелик и не силен. На фоне некоторых местных общин это вообще что-то вроде маленького табора. Но это мой клан. И я хочу, чтобы он жил, несмотря ни на что. Мне нужно, чтобы ваши люди в случае, если в этой войне что-то пойдет не так, позаботились о нем. Не о воинах и магах. Они сами себя защитят. Я говорю о стариках, женщинах и детях. Они должны выжить, и их потребно доставить до того места, где будет безопасно. Народ у меня покладистый, команд слушается, так что здесь сложностей не будет. Мне надо будет, чтобы вы показали среди местных жителей, которые из них ваши, деловито произнес Раньен. А еще лучше, чтобы в момент опасности они собрались бы в каком-то конкретном месте для удобства моих людей. Согласитесь, бегать и вылавливать их по одному, да еще во время внезапного нападения или осады – это перебор. Принимается. Вот здесь не стал спорить я. Я проведу беседу со своими людьми. Пусть мы еще раз обсудим это с вами. Но принципиально. Вы согласны? Да, кивнул Раньен. Второе желание. У меня очень беспокойный образ жизни. Начал я издалека. Иногда я ввязываюсь в довольно опасные предприятия, и мне может не помешать определенная помощь со стороны людей, которые знают, как браться за меч. Я готов гарантировать вам военную поддержку моей боевой группы в количестве 3 раз. Инквизитор все понял сходу. Это, как по мне, честно. Идет. Я протянул ему руку. Мы договорились? Но глава коллегии о нашей сделке знать не должен. Раньен сжал губы. Это непременное условие. О чем речь? Моя рука так висела в воздухе. Не будем его втягивать в наши дела. Но и ответная просьба. Никто не должен будет знать, в каких именно мероприятиях участвовали ваши люди. Ладонь ударилась в ладонь. Скорректированы награды за выполнение задания «Новая твердыня». С их списком вы можете ознакомиться в соответствующем разделе меню. Как скоро вы поговорите с королем? Мне положительно нравился этот Раньен. Все быстро, четко, по делу. Молодец. При первом удобном случае. Немного размыто ответил я. Но поверьте, затягивать не стану. Это не в моих интересах. Отлично. Инквизитор потер руки. Если меня не будет в замке, а это, скорее всего, будет именно так, дела, знаете ли. И, к слову, дела королевского дома пограничья в определенном смысле. Так вот. И если не будет меня, то все текущие вопросы вы можете проговорить с инквизитором первого круга Бежаром. Просто попросите вас проводить к нему и все. И по вопросу моего клана обращаться тоже к нему не стал тянуть я. Беседа с людьми будет проведена со дня на день. Место выберем, кому вводные данные передать. Ему же, кивнул Раньен. Отлично. Я и впрямь был доволен. И вот еще. В мое отсутствие всем распоряжается мистерс Кролина. Она всегда знает то же, что и я, а ее слово приравнено к моему. И не волнуйтесь по поводу сохранения тайны. Кролина не очень обычная девушка. Я рад, что мы нашли общий язык. Раньен потер глаза, под которыми были огромные синяки, видно от недосыпа. И в качестве дружеского жеста дам вам 2 совета. Впрочем, это даже не советы, просто наблюдение из жизни. Первое. Все ассасины прекрасно умеют читать по губам, поэтому будьте внимательны при тех беседах, содержание которых важно только для вас и вашего собеседника. И второе. Я слышал о том, что старец с горы несколько раз представлял своих людей кому-то в качестве телохранителей, но я не припоминаю, чтобы кто-то из них зажился на этом свете. Причем смерть этих людей была загадочна и скоропостижна.
Вот как?
Я удивленно поднял брови.
Именно так.
Раньен снова изобразил свою жидкую улыбку. У Хасана ибн Кемаля нет друзей и врагов. У него есть только личные интересы. Все остальное – маски, личины, представления, в которых ему нет равных. Помните это? Тан Хейген из Тронье, рыцарь короны Запада, вождь пограничья, ярл с севера. Помните и думайте, в каком именно качестве вы нужны кровавому Хасану.
Я хотел произнести «кровавому», но поймал очень внимательный взгляд Назира и спросил.
«Это кто же его так прозвал?»
«Люди?»
Раньен заглянул мне за плечо.
«О, а вот и за вами идут. Ну и ладно, о главном мы поговорили».
«Спасибо, Раньен. Я еще раз протянул инквизитору руку. Я вас услышал».
«Надеюсь». В голосе моего собеседника появились нотки иронии. «Но услышать мало. Надо сделать выводы».
«Иди сюда». Замахала одной рукой Кролина, второй она показала неприличный жест стражу в капюшоне. «Пошли!» Рядом с ней стоял мордатый инквизитор. Он тоже без особой симпатии смотрел на стражу.
«Слушайте, Раньен, повадки этого человека мне приятно напомнили другого моего давнего приятеля. А вы в Академии Мудрости не обучались?»
«Нет», – удивился инквизитор. «С чего такой вопрос?»
«А с бухгалтерией у вас как?» – продолжил я. «Или там с устным счетом?»
«Ага», – закивал Раньен, – «понятно. Нет, с черницами я дела не имею. Не по мне их методы, да и цели тоже. И в целом, если мне придется выбирать между кровавым Хасаном и скользким Юром, я выберу Хасана. В его случае хотя бы можно предположить, чего ожидать. Вот так».
И не прощаясь, он направился по коридору по направлению к выходу.
«Вот так вот, скользкий Юр. Никогда бы не подумал. Впрочем, еще подумаем».
А Флоренс и вправду сдал. Когда мы выбирались из замка, который захватила Черная Рать, это был еще довольно живенький дедуля. Сейчас же я увидел уставшего от всего старца, который с трудом встал с кресла, чтобы поприветствовать нас.
«Что слышно в большом мире?» – спросил он у меня, вернувшись с кресла после того, как я обнял за плечи.
Мы тоже присели на удобное кресло рядом с ним. Назир остался у входа, нечего ему здесь делать. Он, конечно, был недоволен, но это его проблемы.
«Стабильности нет», – честно ответил я ему. «Где война, где другие бедствия? То кладбище поднимется, то разбойники купца захватят ради выкупа. В нехорошие времена живем».
«Хорошего и плохого времени не бывает». Флоренс тяжело вздохнул.
«Люди делают время таким, которого они достойны».
«Это да», – дипломатично согласился я.
«Не женился еще?»
Огорошил меня следующим вопросом глава коллеги.
«Нет», – ошарашенно ответил я. «А надо?»
«Надо», – твердо сказал Флоренс. «А как же? Коли нашел подходящую девушку, так женись и детишек заведи. Они, когда маленькие, забавные. А то будешь вон, как я. Сижу тут один и думаю о том, что ничего я после себя не оставил, даже коллегию и ту не сберег. Так что бросай ты эти все свои странствия и женись, хоть бы даже вот на этой глазастой». «Ну, если на этой...» Я подмигнул Кро. «Вот только доделаю обещанное и сразу же».
«Надо ли?»
С трудом махнул рукой Флоренс.
«Надо».
Я встал и подошел к старику. «Например, надо отыскать меч Зигфрида. Я это обещал де Бласси. Да пребудет душа его в свете. Он был славным парнем, и я не хотел бы его обмануть. Пусть он даже об этом и не узнает».
«А ты еще говоришь, что времена плохие».
Из глаз старика выкатились две слезинки.
«Нет, сынок, нет. Пока люди держат слово, пока. Так что ты сейчас мне сказал?»
«Да, сдал старик. Совсем сдал. Беда просто. Мне бы узнать, где искать запчасти меча Зигфрида, заорал я и показал руками нечто длинное и округлое.
Чего ты шумишь? Недовольно поморщился Флоренс. У меня слабоумие, а не глухота. Я страдаю душевно, а не телесно.
Ну да, прочел я тогда грамотку, что ты около ведьмы заполучил, и знаю, где что лежит. Вам предложено принять комплексное задание «Собрать воедино». Данное задание является третьим в цепочке квестов «Меч Зигфрида». Условие: отыскать и завладеть тремя обломками легендарного меча. Награды за выполнение всех трех этапов задания. 8000 опыта, 15000 золотых, плюс 30 единиц к дружбе с инквизицией Роттермарка. Магическое украшение уровнем не менее элитного. Средний щит уровнем не менее легендарного. Фолиант основы мироздания, содержащий баф многоразового использования, одобрено инквизицией. Действует в течение получаса использования ежедневно. Получение следующего квеста в цепочке. Принять?
Ай, блин. Цацка, ладно, деньги тоже. А вот многоразовый баф – это не кислая награда и очень. Я про такие читал. Их дают не всем и не всегда. Это книга, бумажка или пластина, которая лежит в сумке и которую можно использовать время от времени в зависимости от скорости их перезарядки. При этом эта штука индивидуальная, ее ни украсть, ни потерять, ни продать нельзя, и после смерти она не пропадет. Ай-яй, что делать-то? И выполнять мне его особо некогда, это ж беготни сколько.
Чего задумался? Немного ехидно спросил Флоренс.
Да вот, мастер, размышляю о том, что здесь без помощника никак, ответил я ему, без толкового подручного.
«Так давай я тебе дам кого из своих», – щедро предложил инквизитор. «У меня такие толковые ребята есть. У-у-у-у!»
«Знаю», – не стал спорить с ним я. «Но тут кто-то свой нужен. Вот хоть бы она».
«Темнишь ты что-то», – Флоренс огладил бороду.
«Ну да ладно, почему нет? Идите вдвоем».
Статус задания «Собрать воедино» изменен на совместное прохождение. Награда за выполнение всех трех этапов задания изменена. 5000 опыта, 10000 золотых, плюс 14 единиц к дружбе с инквизицией Роттермарка. Магическое оружие – рандомно, уровнем не менее элитного. Магическое украшение – уровнем не менее редкого. Титул – видящий сквозь землю. Принять?
Титул не тот. Правильнее было бы «жадюга недалекий».
Ну вот теперь и задание делать придется, и награда такая, что только посмеяться.
Я постараюсь. Кро, явно довольная происходящим, уже его приняла.
Я тоже согласился. А что теперь сделаешь?
Вам предложено принять задание первого этапа, относящееся к комплексному квесту «Собрать воедино». Условие: отыскать и завладеть первым обломком легендарного меча Зигфрида. Награда: 2000 опыта, 3000 золотых, свиток с одноразовым бафом инквизиторы вперед. Переход к следующему этапу задания. Принять?
Можно подумать, у меня выбор есть. Принять.
Ну вот, все как всегда. Задание есть, координат нет. Только пятно в районе западной марки, причем размером с Голландию. Одно хорошо, места вроде знакомые, и пятно какое-то странное, смазанное маленько, тускловатое.
«А как у вас дела вообще?» Мартин расплылся в той улыбке, которая бывает либо у маленьких детей, либо у пожилых людей, возвращающихся в тот же возраст, беззащитной и искренней.
«Помаленьку», – не чинясь сказала Кро, – «как у всех».
«Ну и хорошо». Мартин помолчал. «Да, все хотел спросить. Как там мой бывший казначей поживает? Надеюсь, он не доставил вам каких-либо неприятностей. Тут просто вскрылись кое-какие подробности. Он, оказывается, здорово подворовывал».
«Слушайте, А я про него и забыл вообще. Как там его звали? Ромул? Точно, Ромул.
Нет-нет, ответила Кро. Впрочем, у нас воровать пока особо и нечего, так что негде ему разгуляться. Маловато королевства, так сказать.
Посидев еще с полчаса с Лоренсом, мы его покинули. Не было ясно, что говорить с ним о каких-то долгосрочных планах сотрудничества – дело зряшное. К тому же я уже это, считай, и сделал с Раньеном. Этот славный старикан теперь что-то вроде британской королевы. Есть-то он есть, да что проку. Только что раз в год на балкон выйти и ладошкой народу помахать. Впрочем, коньки ему отбросить не грозит. На нем наверняка не один квест завязан. Вот, кстати, интересно, как к нему проходят другие игроки? Ну, те, у которых какие-то задания, связанные с Инквизицией, есть. Хотя запросто, наверное, проходят. Это непосредственно я Раньену нужен был, остальные ему до лампочки. «Слушай, а я про этого пройдоху и забыл совсем», признался я Кро, когда мы шли к выходу. «Как бы он нас не оконфузил перед королем». «Да не волнуйся», хихикнула Кро. «Он было попытался в местной казне получить деньги, аргументируя тем, что коли мы здесь живем и охраняем этот замок, то нам положены кормовые, суточные и отдельная сумма на амуницию. Но здорово просчитался».
«Да?»
Я был неподдельно заинтересован. «И в чем?»
«Местный казначей – это лютый дядька, которого даже наша стукнутая на всю голову фея стороной облетает. Он достал топор размером с самого Ромула и предложил ему доказать, что непосредственно он, Ромул, самый главный защитник замка. Если выиграет поединок, то отсыплют ему золотишко, ну а если нет, так его голова, торчащая на крепостной стене, будет отменно отпугивать любого агрессора».
«Дальше не продолжай. Я жалел только об одном, что сам этого шоу не видел».
«Но, как ни странно, польза от него есть», — Кро засмеялась. «Уж не знаю как, но он добыл нам отличное помещение под кланхран. Две двери, угловая комната. Прелесть, что за мест?»
«Надо будет зайти туда, к этому пройдохе, посмотреть».
И я еще раз представил себе картину поединка. Маленький жулик-казначей и громила Гельт. Прикольно.
«О чем с Раньеном говорил?» Перевела тему Кро. «Я твое лицо видела. Явно не о бабах трепались».
«Это отдельная тема для разговора», – негромко ответил ей я. «Сейчас на улицу выйдем, все тебе поведаю». Не знаю почему, но я поверил инквизитору бойцу. По чести, у меня Назир и раньше доверия в этом плане не вызывал. Я подозревал, что он приставлен ко мне не только для охраны, но и для пригляда. Сейчас же я в этом был почти уверен. Нет, биться он за меня будет до конца и умрет, если надо, но это пока не будет другого приказа, обратного.
«Назир, найди мне Флось. Помнишь, такой нечесанный, мордатый в бороде? Ну, пахнет он так, специфически», — попросил я ассасина, когда мы вышли во двор. «Давай, давай, ничего тут со мной не случится».
Не скажу, что мой приказ порадовал воспитанника Ибн Кемаля, но выполнять он его пошел.
Я в двух словах объяснил Каролине суть нашего разговора с Раньеном, и, как ни странно, лучница мои действия одобрила. По чести я полагал, что она опять меня раскритикует, но нет.
«Конечно, сделка неравноценная», — сказала она под конец. «Земля и протекция дороже стоят. Но, с другой стороны, клан хоть как-то прикроет, если что, ну и воинская поддержка опять же».
«Ты выбери место и предупреди народ, куда бежать в случае беды», — попросил я ее. «Тебя они точно послушают. И не откладывай это дело в дальний ящик».
«Лады», — кинула Кро. «Только, может, ты сначала дело сделаешь? А то я всех настропалю, а король тебе кукиш свернет вместо земли».
«Не свернет», — отмахнулся я. «И есть у меня аргументы».
«Брат ты мне или не брат?» — Кро захихикала. «Это не аргумент».
«Сгоняю на ту сторону, в Гельтский рай. Передам привет его папаше, и все будет. Поверь, эти ребята к посмертию относятся серьезно».
«Ох, не нравится мне этот визит в посмертие», — Каролина вздохнула. «Чую я здесь какой-то подвох. Ты когда в клиническую смерть собираешься?» первого пополудни, часа в два.
Я тоже приду, решительно заявила Кро. Ночью я в замок Коша иду, потом в Эгене попляшу часов до пяти. Как раз успею сдвинуть и к двум буду у шатра этого экстрасенса костлявого. Без меня к нему не ходи.
Не пойду, заверил ее я.
Заодно и о встрече второго числа договоримся.
Вот тут она меня прищучила.
Я-то рассчитывал свести дело к... А у меня телефона не было, и тебя не нашел, а теперь все.
Вашу тетку сам себя поймал. Отпрашиваться придется, да еще и Вики что-то плести. Черт.
Ладно, пойду я. Кро потянулась и зевнула, как котенок. Да, слушай, а чего ты от квеста на меч не отказался? Ты же его брать не хотел? Или там награда была такая, что аж в забу дыхание сперла? Понятно, что ее потом уменьшили. А вот сначала, небось...
Ага, так я тебе рассказал. Ты меня за упущенный многоразовый баф и тут прибьешь, и в реале потом.
Нет, это тот случай, когда вранье выгоднее правды.
Не, ничего такого, небрежно ответил ей я. Предметы были только покозырнее, да опыта побольше, и все. А подписался по одной простой причине. Я ж таскаюсь много, а вось и подвернется чего из этих обломков.
Ну да, разумно, согласилась Кро. Я пороюсь в сети, что там за местность по первому этапу. Но одно ясно, это подземелье. Видел, краснота тусклая, значит, под землей этот обломок. Ладно, с наступающим тебя. Хотя, может, еще завтра увидимся. Ты же здесь завтра?
В разъездах. Я не стал уточнять, каких. Зачем?
Каролина отбыла, зато в поле моего зрения немедленно появились Назир и Флось. Один тащил другого, по хорошей народной традиции мой туалетный был в зюзю.
«Флоси, скотинка ты серенькая!» С некоторой нежностью обратился я к нему. «Я же тебе говорил, не пей!»
Повелитель отхожих мест только сильнее засопел носом и заплямкал губами. Видимо, я вторгся в его сон в виде голоса, и он сейчас оправдывался передо мной именно там.
«Девка!» — рявкнул Назир так, что несущая мимо ведро воды гильдка чуть не упала с лестницы. «А ну давай, лей вот на этого, чтоб ему!»
Вода, судя по всему, была холодная как надо. Флоси зафыркал как еж, растопырил глаза и выпалил невероятно заковыристую бранную фразу. После он заметил меня и замолчал.
«Ну и?»
Грозно нахмурился я.
«Ярл!» Флоси бухнул себя кулаком в грудь. «Я ж только пару кубков с Сокольничем выпил, ну чтобы дети грому не боялись!»
«Назир!» Приказал я ассасину этого пьянчугу в мои покои под замок, и чтобы завтра часам к 11 оба были здесь, на этом месте. И...
Назир, он мне нужен трезвый.
«Вот ты!»
— икнул Флоси, с нелюбовью глядя на Назира. Тот нахмурился и потянулся к рукояти сабли.
«Эк, плохой ты! Не нравишься ты мне!»
«Ну да». Я решил завтра дернуть на север. А чего дурака валять, время тратить? Смысл какой? Дел все равно никаких завтра нет, то есть вообще. Вика наверняка упрется по местным салонам красоту наводить. Не удивлюсь, причем если в компании с сестрицей Зимина. Это здорово, у нее есть дело, а мне чем заниматься? Телевизор смотреть. В компании Валява приходить в свинский облик еще до курантов. Да ну нафиг, не мое это. И потом, дело не ждет, а со временем после праздников у меня туговато. Второго вон Каролину кофеем поить, третьего с Еремой беседы беседовать, а четвертого... Блин, ну не хочу я в этот Касимов ехать. А вот завтра оно, время есть. Вот и проведаю Кёнига в его чертоге, может, что узнаю. Пришла ночь, зажглись факелы. Назир уволок печального Флоси внутрь, было еще долго слышно, как он задевает все углы и невесело сквернословит. Я порадовался богатому словарному запасу моего северянина и вышел из игры. Вика была дома. Она не просто была дома, она была в прекрасном настроении,
Она меня облобызала после того, как я вылез из капсулы. Нет, правда, она лучше. Ничего не скрипит, не трещит в спине. И еще мой нос учуял запах жареного мяса. Повел я глазами в сторону кухни. Отбивные, с достоинством сообщила Вика, на косточке, гарнир в ассортименте. «Женщина, ты воплощение мечты!» – растрогался я. «Проси, чего хочешь. Проси сейчас, пока я не наелся. Потом все, живот на мозг надавит». «Слушай!» – Вика отвела глаза в сторону. «Завтра же встреча Нового года, а я вся не причесанная, не ухоженная. К тому же я сегодня новое платье купила, и сумочку, и туфли». «Ну, а я что говорил?» «Все как всегда», –